священном послании святого апостола Павла чтение. Братья, Бог и Отец Господа Иисуса, да будет Он благословен во веки, знает, что я не лгу. В Дамаске, на месте царя Меды, стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. Но меня в корзине спустили через окно в стене, и я избежал его рук. Приходится хвалиться, не полезно это, но все же я приду к видениям и откровениям от Господа. Знаю одного человека во Христе. 14 лет назад в теле это было, не знаю, или вне тела, тоже не знаю, это знает только Бог. Был он восхищен до третьего неба. И знаю я об этом человеке, в теле небес или без тела, не знаю, это знает только Бог, что был он восхищен в рай, где услышал неизреченные речи, которые нельзя даже рассказать никому из людей. Вот таким человеком я и буду хвалиться, собой же хвалиться не буду, разве только моими немощами. Впрочем, если бы я захотел хвалиться, то не был бы безумцем, потому что говорил бы истину, но я воздерживаюсь, чтобы меня не сочли выше того, что видят во мне или слышат от меня. И это при таких чрезвычайных откровениях. Вот потому, чтобы я не превозносился, и была дана мне плотненькая заноза, ангел сатаны, который изводит меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа избавить меня от него, но он сказал мне: моей благодати тебе достаточно, ибо сила моя совершается в немощи. Потому я охотнее всего буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.
Отмечен двумя полубиблейскими чтениями. Мы сейчас оба с вами по очереди слышали. Сначала отрывочек из послания апостола Павла к Коринфянам, а потом зачало, краткое зачало Евангелия от Луки. Эти оба отрывка библейских текстов могут быть объединены мыслью, которая наиболее ярко, весомо и фактурно прозвучала, собственно, в отрывке из послания апостола Павла, где он говорит о том, что сила Божия совершается в немощи. И это, собственно, несомненно и есть главная мысль, объединяющая оба библейских отрывка. Собственно, евангельский текст повествует нам о одном из величайших чудес, совершенных Господом Иисусом Христом. Но описывается это чудо, удивительное событие, неимоверно буднично. И даже само повествование, сама логика изложения событий подготавливает нас к тому, что произошло все очень внезапно. Вот Христос, идет он со своими учениками, подходит к одному городу, город Наин. Город, вероятно, достаточно крупный для того, чтобы иметь крепостную стену, но, вероятно, недостаточно крупный для того, чтобы какими-то знаменитыми событиями он особенными отличился. И вот открывается, собственно, ворота города, день, и выходит погребальная процессия. Вероятно, процессия довольно скромная, потому что хоронит человека молодого, который ничем еще в жизни особенно отличиться-то не успел. И более того, сказано, что он, среди прочего, еще и сын вдовы. То есть вообще семья, говоря современным языком, неполная, и семья явно скромного достатка, скромного социального положения. И даже для того, чтобы акцентировать наше внимание на этой особенности, апостол и евангелист Лука говорит, что это был единственный сын вдовы. То есть, ну что там говорить? Ну ясно, что это были не самые сильные и знаменитые люди города. Ну вот у вдовы, у несчастного умер сын. Понятно, что женщина убита горем. Это даже само собой здесь подразумевается и никак не оспаривается. И вдруг Христос подходит к этой самой погребальной процессии, наверняка такой же скромной, как и сами эти люди. И воскрешает без каких-либо дополнительных условий этого несчастного юношу. И отдает его матери своей. Сказано, что он сел на погребальном ложе и стал говорить. Вот даже та простота, с которой описываются и эти эпизоды, нам говорит о всей внезапности происшедшего. И мы действительно видим, что никто ни о чем Христа не просил. Ни ученики ни о чем не спрашивали, не просили помочь, ни сама вдова, это и к тому же теперь и потерявшая еще и последнюю надежду своего сына, не просила ни о чем Христа Спасителя, потому что, вероятно, даже была не в состоянии что-либо понимать. Ну, человек раздавлен горем, что там говорить. Но Христос вдруг внезапно входит в жизнь этих людей, и благодаря вхождению своему божественному жизнь преодолевает смерть, жизнь жительства. Вот возвращается к жизни этот юноша. Это для нас замечательный пример, дорогие друзья, как удивительно сила Божия совершается в человеческой немощи. То, о чем говорил апостол Павел. И совершается иногда совершенно неожиданным для нас способом, совершенно так, как мы не можем даже себе представить. И в данном случае, конечно, это совершение для всех было очевидным, зримым, весомым, и было вполне для всех понятно, что, как люди восхищаются и удивляются, и говорят, великий пророк восстал в Израиле, и Бог посетил народ свой, вот в лице проповедника из Назарета, Господа Иисуса Христа. Действительно, все удивлены. Но иногда бывает и не так. Иногда бывает так, что божественное посещение связано с какими-то скорбями, с какими-то претерпеваниями, сложных обстоятельств, каких-то собственных проблем, каких-то болезней, горе, это тоже является для человечества посещением Божиим. И часто только, опять же, по прошествии какого-то времени мы можем понять смысл происшедших событий. И более того, мы, люди, как несовершенные существа, стремимся во всем видеть прежде всего собственную свою пользу. Причем пользу самую такую простую, иногда даже буквально материальную. Когда нам хорошо, тогда кажется, что Бог с нами. А на самом деле все и совсем не так. В древнем Патерике есть замечательное высказывание одного старца, древнего старца, который своим учеником говорил следующую фразу, что если у тебя все хорошо, знай, что Бог оставил тебя. Видите, каким-то парадоксальным образом звучат эти слова применительно к нашей жизни. Нам-то кажется наоборот, что если Бог с нами, Он нам будет помогать, мы будем здоровы, успешны, и нас все будут любить, у нас будет достаточно материальных средств, ну вообще у нас все в жизни будет. Вот, Бог с человеком, что же еще нужно? Оказывается, с точки зрения нашей православной древней святоотеческой традиции, все не совсем так. Или, по крайней мере, мы бы с вами могли сказать, что отнюдь не всегда внешнее благополучие является показателем духовного совершенства того человека и духовной пользы того человека, который совершается, о котором идет речь. Вот, наверное, надо было как-то этим людям по божественному промыслу и ради их собственной пользы пережить весь этот ужас умирания и воскрешения. И матери пережить, наверное, нужно было, несмотря на весь ужас, потерю сына и снова обретение его. Так было задумано, и так, наверное, Богом задумано, то в этом божественный промысл. И, наверное, собственно, могли бы по человеческому разумению сказать, что и человек здесь обрел нечто большее, чем он потерял, несмотря на весь труд прохождения вот этого пути. Я даже не могу подобрать достаточно ярких и сильных выражений для описания того, что пережили эти два человека, как минимум. Я имею в виду вдову и сына. Но тем не менее, все то уникальное, все то совершенно экстремальное, что довелось им пережить, несомненно, послужило их духовной пользе. Об этом же говорит апостол Павел. Послание, которое мы с вами сегодня слышали, второе послание к Коринфянам, написано было общине христианской, одного из самых крупных, удачных, удачливых, самых роскошных городов Греции, Коринф, Коринфский перешеек, торговля, много денег, материальные блага, все хорошо. И примерно так же думали эти люди. Они приняли Христа, они стали христианами, они составили с собой церковь, но при этом у них было ожидание того, что ну, если мы с Богом, значит Бог нам наверняка какие-то блага будет давать, и они акцентировали внимание друг друга на тех дарах каждый, который получил. И поэтому апостол Павел вынужден был даже их в этом отношении умерять и успокаивать. Помните, он говорил им о том, что не надо гордиться, что кто-то кем-то крещен, что я, дескать, Павлом крещен, а я Петром. Не в этом, собственно, христианство. Мы все с вами крещены во имя Христова. Он же, обращаясь к Коринфянам, апостол Павел говорит о том, что не стоит надмеваться особыми дарами, связанными с говорением на иных языках, которыми очень гордились эти люди. И благодаря своей гордости они уничтожали ценность того дара, который получили от Господа. И здесь апостол Павел, возвращаясь к теме похвалы, вынужден обратиться к своему собственному опыту. И он говорит, вы требуете от меня, фактически, чтобы и я хвалился вам. Кстати, по человеческому разумению, пытаетесь подходить к божественному промыслу. И он говорит, это не полезно для меня. Но если вы настаиваете, у меня есть чем похвалиться. Я, например, в чем он тоже, опять же, пытается изо всех сил соблюсти некие параметры скромности. Он говорит о себе в третьем лице. Я знаю человека о Христе, который много лет назад, 14, вознесен был на небеса и пережил опять что-то, о чем я не могу сказать человеческими словами, потому что наш земной опыт отраженные в словах, не имеют ничего похожего. И, соответственно, у меня нет похожих терминов, которые бы вызывали у вас в сознании похожие чувства. То, что я пережил, то, что я испытал, то, что я слышал, я не могу вам описать, потому что у меня нет для этого аппарата. И у вас нет, потому что вы не можете понять, не можете приобщиться к тому опыту, который я пережил. Вот когда мы с вами окажемся все по ту сторону вечности, когда мы все окажемся с вами в Царстве Божьем, вот только тогда мы с вами, будучи соучастниками этого опыта, можем каким-то образом представить о том, что пережил тогда человек, вознесенный в рай. И далее он говорит вместе с этим, что хвалится немощью. Вот, опять же, человеческая немощь. Почему, надо настаивать на этом апостол Павел, почему полезно хвалиться немощью? Да потому что как раз благодаря тому, что мы осознаем свою человеческую слабость, свою ущербность, свою порочность, мы ощущаем нужду в Боге воплотившемся. Только тогда мы понимаем, что не собственными усилиями мы можем преодолеть свое несовершенство, мы можем преодолеть все трудности, проблемы, все ужасы окружающей жизни и можем достичь полноты бытия. Эта полнота бытия только в Боге. И только тогда, когда мы осознаем свою слабость и свою жажду того, чтобы Бог вошел в нашу жизнь, свою благодать изменил ее, вот только тогда мы, собственно, и становимся на правильный духовный путь. И поэтому, дорогие друзья, и нам с вами об этом следует тоже помнить. Когда мы хотели бы получить всяческих благ от Бога, мы должны помнить, что эти блага, по-хорошему, должны бы обличать наше с вами несовершенство. И то, что мы с вами имеем доброго в нашей жизни, это все, несомненно, божественный дар, божественная благодать, говорится полным языком. Нам с вами только нужно помнить о том, что мы по человеческой нашей слабости недостойны ни одного из этих даров. Но все, что мы имеем, тем не менее, по милости Божией, мы с вами каким-то образом используем в этой жизни. Нам с вами нужно, поэтому, дорогие друзья, подобно вот этой вдове из Наина, с благодарностью воспринимать божественные действия в нашей жизни происходящие. Даже если мы не всегда их понимаем. И даже если иногда нам кажется, что мы претерпеваем какие-то вещи незаслуженно, переживаем что-то, что каким-то образом не может быть умещено даже в нашем сознании. И, кстати говоря, об этом апостол Павел тоже говорит. Помните, он говорит о том, что ему дан от Бога, там сказана такая прям дерзновенная фраза, некий ангел сатаны, жало в плоть, дабы удручать. Что это такое? Мы даже не можем себе теперь понять. Есть разные богословские толкования экзегетические. Кто-то говорит, какая-то болезнь, кто-то говорит, особое какое-то духовное борение у него было. Некоторые исследователи говорят вообще, что это была просто физическая явная какая-то немощь, что все смеялись над апостолом. Показывали на его, собственно, внешний вид. Но, тем не менее, именно это переживание, именно эта скорбь, именно эта болезнь, именно переживание трудностей давало апостолу возможность ощутить все значение действия Бога в нашей жизни. Поэтому, дорогие друзья, и нам с вами ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не надо отчаиваться. Нам с вами нужно помнить о том, что и у нас с вами есть свое жало в нашу плоть. У нас есть свои трудности, у нас есть свои скорби, но эти скорби являются частью нашего пути по восхождению к Царству Небесному. Именно в этих скорбях совершается сила Божия, которую мы чувствуем и которая дана нам по милости и великой благодати Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.